уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни», у нас в гостях Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит и Москобот» и твиттер «Собака Говорит и Москва». Смотрим на ленты информационных агентств. Что они нам дают? А нас интересует Киргизия. Москва надеется, что противоречия в Киргизии будут разрешены мирными средствами. Это заявление российского МИДа. Потом советницу экс-президента Киргизии второй раз допросили по захвату заложников. Сына задержанного экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос в МВД. А после чего все это произошло, что со второй попытки был задержан бывший президент Киргизии. Сначала была неудачная попытка штурма, отбился. На второй день все-таки его задержали. И вот здесь интересно, то, что его задержали относительно бескровно, хотя, казалось бы, у него тоже была, ну, фактически своя армия защитников, как их назвать. Если допустить, что он был задержан не в ходе операции все-таки, а в ходе переговоров, что он мог выторговать, как вы считаете?
Ну, вы знаете, конечно, армия у него есть. Киргизия – это страна составная, он лидер одного из региональных кланов, и поэтому есть люди, которые будут за него до конца. Выторговал, я думаю, он для себя более-менее корректное проведение расследования и дальнейшего суда. Потому что, заметьте, почему штурм вообще был?
Да.
Он не пришел в качестве свидетеля на допрос.
Считаю, что это, наверное, была ловушка.
Четыре раза. Да, не просто не пришел четырежды. Ссылаясь на то, что поскольку у него неприкосновенность, он отвечать будет только письменно. Понимаете, ловушка может быть, но ведь какая разница, где окажется ловушка, в твоем собственном доме или в здании МВД? Получилось то же самое, да? Но у него была надежда на то, что его оставят в покое. С моего взгляда, надежда была не беспочвенна. Дело в том, что арестовать его можно было только в условиях, когда парламент снимет с него неприкосновенность, что парламент и сделал. Проблема не в том, что не в ритуале снятия, а в том, что появился прецедент снятия неприкосновенности. Помните известную историческую вот такую то ли миф, то ли действительность, когда Сулла, великий диктатор Рима, ушел с должности, он был тяжело болен. Кто-то из прохожих плюнул ему в лицо, и он сказал: следующий диктатор не уйдет, пометуя мой опыт, да? Вот то же самое. Сняв сегодня с Атамбаева, виноват ли он, нет, не нам решать. Наверное, ну иначе вообще вся эта история не началась, если бы не было каких-то обоснованных доказательств. Но сняв с него неприкосновенность, сегодняшнее киргизское правительство сделало, на мой взгляд, очень большую политическую ошибку.
Поясните.
Вопрос в том, что свят, как известно, Господь. Все в чем-нибудь виноваты. И если сегодня снять с этого, то кто, что будет через несколько лет, когда закончится срок полномочий действующего президента? Не захочет ли еще один президент пригласить на допрос этого президента?
Ну, это, мне кажется,
вкладывается
в какой-то
практически национальный спор.
Традицию,
да, у них
да.
То одни приходят с юга, то другие с севера, то с юга, то с севера. Единственный президент, который более или менее долго держался, был первый, Акаев. Но надо иметь в виду, что Акаев и великий их писатель, запамятовал, знаменитый киргизский писатель, лауреат всех мировых премий, да, вот это два человека, два киргиза, которые являются мировыми знаменитостями, понимаете? Если бы режим Акаева очень долго не подгнивал,
Чингис Айтматов,
да, то Акаев бы оставался президентом, потому что он был в некотором смысле над территориальными кланами. Он был всемирно известный киргиз.
Угу. Но да? Юрий напоминает наш слушатель, что все-таки не сняли неприкосновенности, отменили статью в Конституции о неприкосновенности.
А с точки зрения того примера, который я повел, что в лоб, что по лбу.
Неважно.
Да, потому что теперь, я говорю, этот же президент, это тоже срок закончится.
Ну и тогда это просто повод. Условно там коррупция,
нет, это
просто
для
повод.
Конкретной политики, да, это, конечно, повод. Но вот для выстраивания политической системы Киргизии, так, это очень сильно.
А вот как раз интересно. Интересно, политическая система Киргизии. Давайте поговорим о том, положение Атамбаева историческое там и положение действующего президента. Лояльность госаппарата, проблема трайбализма, улусов, вот это вот все. У кого как? Можно сравнить политический вес формальный и неформальный двух этих персон?
Ну, вы знаете, в общем, можно. Нельзя сказать, что нынешний президент находится в принципиально лучшем положении. Оно лучше в том смысле, что идет время.
Он президент.
Да? Нет, не только. Нет. Система устаканивается.
Ага.
Понимаете, беда всякой революции, а Киргизия прошла, как правильно сказал премьер-министр нашего, вот не упомянули, он же сейчас как раз там находится, сейчас там должны быть переговоры большие.
Саммит Евразес, да.
Да. Что свой лимит революции Киргизия прошла. Но в чем проблема революции? Она ставит под сомнение сам факт института власти.
Ну, да? Потому что кто побеждает, исторически становится правым.
Нет, он-то становится правым. Но все же понимают, что завтра придет кто-нибудь еще и тоже станет правым.
Вот.
Исчезает объективность института, понимаете?
Вот она существует.
Сила действует, конечно, по Акаеве, конечно. Mm. В чем сила действующего президента, что вот при Атамбаеве не было революции, да? И вот сколько-то времени при нем их нет. Вот очень важная вы вещь сказали, что он сдался сам, да? Вот если бы Атамбаев призвал своих сторонников к вооруженному сопротивлению...
Как это было в первые сутки, кстати.
Да, то, скорее всего, институту власти, вообще политической системе Киргизии пришел бы конец. Да, страна просто начала бы разваливаться.
А сейчас он неформально ли существует? И какова, с вашей точки зрения, каков риск, может быть, эскалации опять гражданской войны? Не в ближайшие две недели, условно.
Ну, что касается как раз ближайших, то я думаю, что его нет именно из-за заявления Атамбаева.
Угу.
Вообще же сказал, что оружие было у меня одного. Вот меня и судите. Люди ни в чем не виноваты.
Он, да, таким образом дает сигнал даже тем же самым силовикам. Почему нет?
С одной стороны, а с другой стороны, дает сигнал своим. Ребята, у вас нет оружия.
Угу.
Делайте вид, что его нет.
Угу.
Да, и в этом смысле, конечно же.
Политические лидерства здесь,
да,
в общем-то, есть.
Да, а Атамбаев в некотором смысле вот этим последним шагом, если бы не было предыдущих, дает большой плюс и действующему президенту, и системе в целом. Но ведь в чем дело? Ведь вот этот конфликт между Атамбаевым и действующим президентом, он же не вчера начался, и даже не после инаугурации действующего президента. Еще до нее Атамбаев заявил, помните, что этот президент ставленник Казахстана, а казахско-киргизские отношения это российско-украинские.
Но при этом он поддерживал нынешнего президента во время избирательной кампании.
В какой-то момент уже нет. В какой-то момент уже нет. Он выступил с заявлением, что этот человек встретился с Назарбаевым, он ставленник Назарбаева, мы должны сделать все, чтобы он не был избран.
То есть он проявил готовность возвращения к власти тем или иным путем.
Ну, и либо к приходу к власти какого-то своего человека вместо себя, ну, да, и был острейший кризис. Он просто, время прошло, кризисов, к сожалению, в мире сейчас много, и мы про него забыли, но он был. Да, то есть противоречия были заложены давно. И эти вечные противоречия, в стране две половины, а президентское кресло одно. Они всегда будут. Они будут, пока вот эта система политическая не превратится в традицию.
Ну, а как она может превратиться в традицию, если многовековая традиция вот этих вот улусов, которые занимают свое место в иерархии, и это должен кто-то выстраивать? И фактически получается, что действующий президент, выбранный путем, демократическим путем, он все равно должен заручиться так или иначе либо поддержкой, либо вообще неформально возглавить вот эти вот все отдельные звенья вот этой цепочки.
Простите, так везде. В США тоже очень важно, поддерживают ли тебя банки Нью-Йорка. Вопрос просто в том, что это вот выстраивание равновесия разных элитных групп,
так,
будет ли оно, во-первых, этническим, что для самая большая проблема Киргизии, что это этнические группы, да?
Угу.
И второе, оно останется там вот как бы под волнами, или это будет действительно, как вот в некоторых странах это и бывает, как в свое время было в Ливане, что привело к страшной войне, когда президент должен быть вот из этой группы, премьер-министр из этой группы, да, там.
Ну, Сирия, кстати, тоже, почему можно...
Ну, в меньшей степени. В Ливане это было закреплено в Конституции.
А, другое дело, да.
Понимаете, там вообще в Конституции было написано, что президент христианин, премьер-министр мусульманин. Uh-huh. А поскольку там еще много других религиозных групп, то, значит, должности были распределены. Если это останется внизу, то выстраивание баланса, оно везде есть. Главное, чтобы этот баланс не превратился в формальный баланс, потому что тогда каждый попытается его нарушить.
А вот интересный момент тогда. Если речь идет о том, что невозможно условно опереться на какие-то отдельные группы влияния, ну, элиту так называемую, да, потому что все постоянно перетягивают одеяло на себя, то выступают в вот в это противостояние, может быть, или в урегулировании этого противостояния внешние игроки. И здесь, учитывая политическое значение географии Киргизии, невольно возникает вопрос. Влияние, если сравнить на Киргизию Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, частично, возможно, Ирана и Турции. Да.
Обязательно. Вы знаете, что граждане Киргизии имеют право без визы въезжать на территорию Турецкой Республики?
Угу. И да, Атамбаев вроде там даже
жил. Это единственное, по-моему, государство, которое имеет такое право. Да, потому что с точки зрения тюркской идеи в Турции не пан-исламизма именно, а именно пан-тюркизма. То есть Киргизия – это, опять же, как Украина, это некий самый древний центр тюркского мира.
Который должен привлекать к себе.
Да, который должен
привлекать к себе. Да.
Конечно же, влияние КНР огромное.
Киргизия. Граница?
Не только экономика. Вы пройдите по киргизскому базару, найдите там не китайские товары. Вот просто ради интереса.
Да? Но, с другой стороны, Китайской Народной Республике вряд ли выгодно, чтобы в Киргизии были какие-то волнения, потому что у них есть Синьцзянь, вот эта вот область, которая тоже не должна
проблема. А во-вторых, для Китая очень важно, чтобы Киргизия покупала китайские товары. Киргизия довольно бедная страна, если там еще гражданская война начнется, то покупать просто будет не за
что. Но граждане Киргизии в массе своей находятся в том числе и здесь.
Они потому что, а знаете почему?
Почему?
А потому что Киргизия единственная страна, в которой изучение русского языка обязательно.
Ага. Так, да? И в школе. Это фактически это получается все-таки. Вот оно,
почему так много в Москве киргизов, да?
Там что-то с визами.
Потому еще что связано, не по-моему. Только. Понимаете, в чем дело? Гражданина Таджикистана Анмаз, вы не сможете в сферу услуг устроить, он русского не знает. А гражданин Киргизии можно, потому что он русский знает. Да, это немножко свой русский, да, там русскому языку учат те, кто живут в Киргизии, в России не бывают, но все-таки он его знает. Угу. Понимаете, это вот, да, это очень важно для рядовых граждан, то есть источник денег людей, это, конечно, больше здесь.
Так.
Да? Источник денег государства уже, наверное, больше в Китае.
И, соответственно, кто же здесь о политической в политической стабильности заинтересован?
Да как ни парадоксально, если не считать американцев, которым, конечно, политическая нестабильность Киргизии – это прикуп, это не главная цель, да, это между, то все остальные заинтересованы в стабильности. Я думаю, во многом то, что Атанбаев не подвел своих сторонников, не раздал им автоматы, это результат именно этого обстоятельства.
Ну, наверное, можно предположить, что если вдруг в Киргизии опять будет какое-то противостояние и какая-то нестабильность, возникнут вот эти вот неформальные какие-то группы, а там и наркотрафик, а там еще вот это вот
положение. А там еще, простите, поставки товаров дальше в Центральную Азию.
Потому что, ну, да, по положению страны, опять же.
Тот же Казахстан хотя бы. А китайцам главное, чтобы было куда свое поставлять. У них главная проблема не перегреть их экономику, потому что товары надо кому-то продавать.
А нам, как Российской Федерации, важно принципиально, кто на самом деле вот, руководит Киргизской Республикой?
Нам важно, чтобы тот, кто руководил Киргизской Республикой, был нормально, не ставил перед собой задачи поставить Киргизию России.
Угу.
Да, и чтобы там был мир, потому что, простите,
но, опять же, вот
совсем
есть,
рядом.
Есть формальное руководство, а есть неформальное руководство. Я понимаю, что мы очень увлекаемся, может быть, конспирологией какой-то, подковерными какими-то вот этими делами, но это же параллельная история.
Вы понимаете,
история,
в Киргизии, боюсь, это одно и то же. То есть, вот, именно потому, что политическая система не выстроена, ну, в смысле, достраивается,
так.
Или, точнее, доутверждается, она все та же, но просто вот люди к ней привыкают. Лидеры национальных групп, они же и неформальное руководство тоже. Просто дело в том, что отстранив Атанбаева от власти, да, вот он не участвовал он в выборах, не стал он президентом. Он все равно лидер своей группы. Да, и вот в этом смысле он неформален.
Так, и сейчас-то дальше ваш прогноз, чего будет?
Ну, дальше, судя по действиям Атанбаева, да, будет вот этот ритуал обвинения Атанбаева целом ряде преступлений. Коррупция, ну, сейчас еще сопротивление, убийство, там добавилось много разного. Но я думаю, что именно потому, что он сдался, все это не поведет к какой-то жесткой ситуации. Во-первых, если он будет наказан очень жестко, то у его регионального клана просто появится новый лидер.
Ну, потому что этого ничего он с первого раза не получился, и это, в общем-то, может свидетельствовать о некой слабости действующего руководства.
Но это, а с другой стороны, то, что он сдался, доказывает, что и он не настолько сильный, чтобы повести на Бишкек своих сторонников.
Или был все-таки какой-то торг.
Или третье, то, о чем вы сами сказали. Была позиция внешних стран, потому что Киргизия одна сама с собой не долго справится. Не проживет. Просто, ну, не настолько экономика Киргизии мощная, чтобы они не учитывали позиции России, Китая, может быть, в меньшей степени США, хотя Киргизия очень прозападна по культуре.
Настроена.
Вот,
среди всех стран вот этих вот региона.
Да, Киргизия, она как Южная Корея. Вот вы знаете, что в Южной Корее прилично быть белым, да? Они там себе делают операции, красят волосы. Вот Киргизия, конечно, до этого не дошла, она просто беднее. Но психологически вот вектор именно культурный, не политический. Он очень прозрачен.
Вот два сообщения сразу же от наших слушателей. 321. Такое впечатление, что Атамбаев либерал. И другой, Виталий Фили, говорит, что не говорите, на фоне соседей по региону, таких как Таджикистан, Узбекистан, тем более Туркмения, Киргизия выглядит демократической свободной страной. Пример киргизской сменяемости удачный. Будущее Средней Азии в демократии похоже на Киргизию или все-таки тоталитаризм, как в Туркмении?
Ну, вы знаете, вот один наш очень крупный политолог когда-то, давно, в 90-е годы, сказал, что невозможно перейти от советского коммунизма к демократии сразу.
И, какой-то процесс.
Да, и то, что слушатели называют тоталитаризмом, я бы назвал это авторитаризмом.
В Туркмении.
В Туркмении вообще теократия.
Он говорит про... Ага.
Там это отдельная страна, да, там все по-своему, там более сложно. В том же Узбекистане, да, это просто переход. Вот то, что сейчас происходит именно в Узбекистане, там степень либерализации политической жизни резкая, очень значительная. Да? Угу. Киргизия, наши слушатели правы в чем? Что если вот эта вот смена власти без похода на Бишкек, ну хотя бы 2-3 раза случится подряд, вот тогда это будет демократическая страна. А сейчас пока мы еще не знаем.
Ну, за 20 лет, получается, это... сколько? 3 революции, поправьте 4. Меня. 4 революции. Да. То есть каждые 5 лет в среднем. Так
одно время они были каждый год.
Не, ну так, было несколько президентов, поэтому, видимо, мы по числу президентов считаем с вами, сколько было революций.
Вот, понимаете, в том-то и дело. То, что вот нового президента избрали и не было мятежа, это, конечно, большой шаг, но весна, главное, день весны не первый, а последний. Вот главное, чтобы еще и следующего также избрали.
А Медведев на полях заседания Евразийского межправсовета встретился с премьером, простите, Киргизии, прошла она в этнографическом комплексе и принял своего коллегу, обменялись рукопожатиями, приступили к переговорам, которые, внимание, проходят в закрытом режиме без прессы. Особенно на фоне того, что едва то ли революция, то ли не революция не случились в столице Киргизии. Все-таки о чем, с вашей точки зрения, сейчас важно сторонам договариваться, если мы говорим о том, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Киргизия
Российская
была
Федерация заинтересована в стабильности всей Центральной Азии, но да, мы еще недавно были одной страной. Угу. Не все связи сразу исчезнуть не могут, и, может быть, слава богу, и пусть не исчезают. Да, поэтому для нас, конечно же, важна стабильность политической системы и наличие экономических связей, даже не столько с точки зрения выгоды, потому что не Киргизия наш главный экономический партнер, конечно, сколько с точки зрения сохранения именно контакта. Да, торговля – это лучшая дипломатия.
А то, как это делается. Ведь вспомните, когда Российскую Федерацию критиковали после того, как случился Майдан на Украине, что Украину упустили, что мы как-то, в общем, занимались больше своими проблемами, а у нас была история в культурном плане, не только в экономическом. А как вся наша экономическая политика по отношению к бывшим странам Советского Союза сводится к тому, что мы даем денег, а потом эти деньги прощаем.
Ну да, великая наша экономическая стратегия, которую я называю «дойная корова», да, это я лет 10 уже назад сказал, она есть, конечно.
Ее необходимо пересмотреть, с вашей точки зрения?
Да, конечно же. Просто односторонняя помощь не создает уважения. Дело не в том, что тяжело это или не тяжело, хотя, с другой стороны, лучше бы, конечно, в Орел, чем в Бишкек деньги вкладывать, он ближе, и там наши люди живут, да? Вот. Но главное, он и внешнеполитического результата не дает, вот эта схема все время давать, давать, давать.
Ну, казалось бы, в обмен на то, чтобы базы других стран там не появлялись.
Ну, во-первых, Киргизия, она была.
Была.
И ушла она оттуда не потому, что мы им даем или не даем, а потому, что как-то ситуация изменилась в политической элите Киргизии, да? Может быть, с нашей помощью, не знаю, я там со свечкой не стоял. Но в любом случае, это было причиной. Да? Еще неизвестно, появится ли она снова. Важно не наличие баз.
А что?
Важно именно наличие... Вот, понимаете, если это единый экономический комплекс, он будет работать как единый экономический комплекс. Вот тот же союз с Казахстаном, как бы к нему ни относиться, он во многом строится на единстве. Это когда-то был один завод, потом мы сказали, что мы отдельные государства, но цеха все еще работают вместе, по-другому просто работать не могут. Да?
Но рядом-то строятся гигантские заводы,
города-заводы. Да, но там другое, там другие технологии. Многое то, что производится у нас или в Казахстане, или в Узбекистане, туда просто не нужно. Да? Вы не сможете использовать Конечно. Запчасти от... машины М1 30-х годов на производстве современного Мерседеса, и наоборот, ну, не получится.
718-й говорит, а не есть ли меньшее зло для России база США, чем поглощение Киргизии Китаем? Вадим из Подмосковья спрашивает.
Ну, базы США не помогут.
А поглощение от возможно?
Но, понимаете, китайская внешняя политика, я, конечно, не китаевед, здесь специалиста лучше спрашивать, она строится не на присоединении. Если мы под поглощением занимаем присоединение, его не будет. Китай,
экономическое, ну, зачем это вот, присоединять? Да. Экономическое поглощение.
А экономическое, оно полю уже есть.
Ага, так.
Куда вы денетесь? Я же говорю, главное, Киргизия, это же не страна, где производятся, я там не знаю, там, какие-то сложные технологические вещи. Это страна, живущая производством и потреблением, товаров потребления, извините за каламбур. Да. Они по-любому будут китайские, потому что ни наши, ни казахские, ни американские не будут соответствовать по соотношению цена-качество рядом стоять с китайскими, потому что наши рабочие за то, что получает китайский рабочий, работать не будет.
Юрий говорит, в нынешнем мире мало кормить элиту, как повелось еще с СССР. У нас же именно поэтому дружба только с диктаторскими режимами, потому что мы покупаем диктатора, а не страну целиком.
Ну, во-первых, покупать страну целиком слишком дорого. Да, во-вторых, как показывает опыт США, покупать диктаторов можно очень эффективно. Вопрос не в задаче, вопрос в исполнении. Да? А то, что... Понимаете, здесь надо разделить две вещи. Наша внешняя политика во внешний мир, да, так скажем, и наша внешняя политика на территории бывшего СССР. На территории бывшего СССР есть фактор бывшего СССР. Очень, очень сложно действовать.
А не для нас ли он еще до сих пор существует?
Нет, так он и для них существует. Вы понимаете, вот мы упомянули Украину, конечно, это пошло катастрофическим образом.
Отказ от всего русского, поиск да. самостоятельности.
Но ведь почему Украина отказывается от всего русского, а Казахстан нет, да? Потому что Украина на нас похожа. Им для того, чтобы доказать, что они самостоятельно вообще-то есть, очень много приходится по-дурацки отказываться, да? Потому что казахам не надо доказывать, что они не русские. И киргизам не надо доказывать, что они не русские.
А доказывать что-то надо?
Конечно. Каждое вновь создавшееся государство в первую очередь само себе доказывает, что оно существует.
Юрий говорит, для них СССР существует, когда им выгодно. Это к вопросу о том, чтобы взять денег и все.
Не, ну вы извините меня, для всех все существует, когда им выгодно. Да, просто это нужно, с этим невозможно бороться, это нужно учитывать и делать так, чтобы это было еще и нам выгодно.
А вот 576 говорит, Медведев сказал, что Киргизия прошла лимит революции в 21 веке. Каков его лимит и кто еще из стран СНГ выбрал этот лимит?
Ну, в Узбекистане революции в ближайшее время точно не будет, потому что новый президент сумел усилить демократическую составляющую, в общем-то, довольно жесткого режима, который был при Каримове, и при этом его не развалить. Здесь же в этом задача, да, как усилить демократию, при этом не потерять государство. В Казахстане тоже на революцию не похоже, это недавно был там, да. Таджикистан сложный вопрос, конечно же, очень сложный.
Туркмения. Что там?
Понимаете, а Туркмения, вот как вы создадите революцию, если это целый кусок, это отливка, да, вот как ее раскрутить? Как вы детали там найдете, когда она летает, да? Телефон старика Хаттабыча из цельного куска мрамора. Туркмения – теократия, и там все по-другому.
После новостей продолжим. У нас Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте несколько звонков по поводу Киргизии примем. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Дмитрий, добрый день.
Да,
добрый день.
Слушаем вас, пожалуйста.
Ну вот смотрите, мне в следующем году 70. Осталось-то немножко в этой жизни. Может, одна треть, может, больше, меньше. Вот ответьте мне, пожалуйста, каждое радио что-то нам доносит. А слушает ли нас тот, кто должен слушать и делать выводы? Мне кажется, вот как будто из котла вот такой клапан есть, каждое радио выпускает пар.
И?
Или это не так?
Ой, это кому вопрос-то, я думаю. Вы знаете, так бы хотелось, чтобы вот, например, слушали. Почему нет?
Главное, мы все равно это проверить не можем. Да? Мы же не работаем там, где слушают. Вот. А что касается пара, не до конца с вами согласен, просто потому что общественное мнение – это некая объективная штука. Если она есть, как там говорил пастор Шлак, пастору трудно идти против паствы. В конечном счете, вот то, что говорят СМИ, это общественное мнение.
Но, с другой стороны, как говорят, есть большинство, а есть меньшинство. Вот к вопросу.
Если... Но в любом случае, надеюсь, что как минимум треть жизни у нашего слушателя есть.
Виталий, хорошо, революции в этих странах можно не ждать, имеется в виду бывшие союзные республики. Могут ли на этот регион влиять возможного рода разливы исламские радикалы, учитывая, что рядом находится неспокойный Афганистан? Ну, про наркотрафик мы с вами уже упомянули.
Ну, да. Нет, конечно, могут, но тоже нужно понять, что все режимы Центральной Азии очень не хотят исламизации. Все режимы, которые существуют, даже если они теократические по форме, как в Туркмении, они совершенно не исламские по содержанию, они все светские.
То есть, условно, Афганистан 70-х годов для них более приемлем, да, чем Афганистан современный.
Нет, ну просто понимаете, если там усилится исламское движение, то оно снесет любой режим, который там есть. Ну, в смысле, либо режим победит, либо его победят. Но в любом случае вместе они жить не будут. Потому что режимы светские.
Режимы светские. Рыжий говорит, Казахстан перешел с кириллицы на латиницу, и у меня сразу к вам вопрос. О, а 392 говорит, я вас слушаю в Казахстане. Как хорошо, здорово. Идея, насколько жива и воплотима евразийская идея или все-таки нет?
Вопрос в том, что называть евразийской идеей. Идея некого великого слияния в единую культуру, наверное, не произойдет, потому что с каждым годом мы расходимся все дальше просто по законам природы. Рождаются новые дети, умирают старики, которые жили в советское время, да? И это отнюдь не означает, что мы обязательно должны сталкиваться.
Евразийская идея как постсоветский союз, я вот об этом.
Нет, ну постсоветский союз невозможен. Это условие любой, потому что для любой страны очень важен ее суверенитет как факт, да? Вот просто потому что он есть.
Экономическая составляющая тогда.
Ну, это да, это возможно, но тоже в каких-то пределах, потому что любая страна, даже Казахстан, который экономически, наверное, самый близкий к нам из всех республик Центральной Азии, ну и географически тоже, он все-таки сотрудничает не только с нами. Там работает западный бизнес, очень многие, та же железная дорога, там большое представительство германского капитала и не только, да. С самого начала возникновения независимого Казахстана речь шла о привлечении иностранного капитала, и он привлекался все эти годы.
С вашей точки зрения, вы вот в первой получасовке высказали тезис по поводу того, как эти страны будут осознавать Советский Союз, свое прошлое в Советском Союзе, и как долго это может длиться. Вот сейчас, как это выглядит? На Украине примерно мы понимаем, как это выглядит. А как это выглядит, например, в азиатских республиках?
Ну, я говорю, им гораздо меньше нужно самим себе доказывать, что они самостоятельные. Потому что они не боятся, что их с русскими спутают, да? Вот точно. Поэтому, конечно же, выстраивается и национальная идеология, и национальная культура, и национальная история. Да, так. Я вот в том же Казахстане два раза не подряд, а с первых несколько лет был в историческом музее. И первый раз мы были очень долго, там несколько часов, нам очень серьезно все рассказывали. И все равно это была уже несколько другая картинка, чем та, которую мы с вами там... в советское время учили. Ага. А последний раз мы были, картинка уже отличалась очень существенно. Да? Не потому, что там говорят, что русские плохие, они нам там что-то плохое делают.
Эффективность все-таки там появилась какая-то.
Конечно, конечно. Меняется. Поймите, если у вас вот люди живут на некой территории и единой какой-то там коммуникации, даже не говоря о культуре, то появляется другая культура, не такая, как у нас. Не потому, что они нас ненавидят или что-то будет еще плохое.
Другая культура на почве отрицания того, что
но
было.
В меньшей степени отрицания, еще раз повторю, именно да. потому, что они не боятся утонуть в признании прошлого. Да? Но при этом они же кириллицу отменили, да? Они семимильными шагами идут, в том числе и к Союзу. Что им дает отсутствие кириллицы? Более близкие контакты с той же Турцией, не более того.
Ну, сербы тоже постепенно отказываются от кириллицы. В их алфавите в основном только латиница осталась. Уже просто потому, что это удобно.
Ну, да, потому что сербы существуют в латинском окружении, да? А здесь же окружение Казахстана не латинское, но зато... Турецкая культура, азербайджанская культура, где везде латиница, она
преподавание на английском
будет
языке
удобнее. Да? Ну, кстати, преподавание да. на английском языке и в Казахстане уже есть некоторые.
Я об этом говорю, да. 7373-948. Давайте кого у вас послушаем. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Борис Семенович.
Слушаем вас, Борис Семенович.
Вот скажите, пожалуйста, вы неоднократно говорите революция в Киргизии, вот так же, как и большинство политологов современных, но ведь Владимир Ильич Ленин называл революцией коренное изменение формации, а там, насколько я понимаю, никаких изменений коренных формаций не бывает, это обычные перевороты.
Но если вам удобно использовать ленинскую терминологию, то пусть это будет переворот. Это суть процесса от этого никак не меняется. Просто для вас революция – это святое, похоже. Поэтому для вас это важно. Для не только современных политологов, но для очень большого числа людей, да, это немножко иначе. Поэтому мы используем этот термин как более удобный. Но в действительности, если бы мы с вами разговаривали 70-е годы, да, наверное, можно было бы говорить о перевороте, потому что тогда это было устойчивое понятие. Революция – это смена формации. Хотя, честно говоря, где она, эта смена формации? Она и советской власти-то не очень удалась. Тогда что? Тогда не было революции?
А, так, 492-й космополит тут, ой, боже мой, Советский Союз жив, будет жить во веки веков и куча восклицательных знаков.
Дай
7373948 в нашей памяти. Слушаем вас. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, вот когда началась горячая фаза конфликта в Киргизии, было объявлено, что президент России отслеживает, контролирует ситуацию. По вашему мнению, с точки зрения интересов России, что может означать в данном конкретном случае вот эта информация, что президент контролирует? Должны ли мы каким-то образом влиять на ситуацию в Киргизии или лучше просто наблюдать ход событий, как мы делали 20 лет на Украине?
Спасибо.
Ну, во-первых, мы пытались влиять на Украине очень порой глупо и бесталанно, да. Но, понимаете, что касается Киргизии, я думаю, что в данном случае нам вмешиваться в процесс бессмысленно, потому что мы выбираем между двумя равными ситуациями, но зато проигравшая сторона всегда может сказать, ну, это же не наши, это русские их поставили. Mm-hmm. Да? А отслеживать нужно именно для того, чтобы не пропустить тот момент, когда уже надо вмешиваться.
А каким образом это может делать? Вот, например, Рыжий.
Экономически.
Вот, Рыжий наш слушатель говорит, а в России есть деньги для помощи Киргизии?
В России есть очень много денег. Вопрос в том, еще раз повторю то, что я сказал 15 минут назад. Может быть, стоит помочь Орлу и Белгороду этими же деньгами, да? А не Киргизии. Но это вот именно вопрос отслеживания, пора или не пора. Причем, когда вот слушатель говорит, есть ли деньги, речь идет о безвозмездном.
Да.
А вот это очень, еще раз повторю, мы об этом уже говорили, это вредно. Это не полезно, это вредно. Потому что то, что дается безвозмездно, никогда не ценится. Вот Европа сейчас на этом обожглась. Своим попыткой помочь несчастным, значит, беженцам, они просто у этих беженцев породили ощущение того, что они слабые, трусливые, но очень богатые. Поэтому их надо грабить, поскольку ничего другого они не заслуживают. Да?
493-й говорит, Ариса Тамбаева именно перед саммитом, это могло быть требованием Казахстана?
Нет, не думаю. Атамбаев в сегодняшнем виде сильно Казахстану не мешает. Он, конечно, мягко говоря, не друг Казахстана, да? Но как раз наоборот, с точки зрения саммита, нам всем было бы удобнее, чтобы его арестовали после, чтобы нам этих вопросов не задавали. А вот киргизская сторона вполне возможно арестовала его перед саммитом, чтобы саммит, не заявив Киргизии протест, тем самым поддержал ее действия.
Юрий говорит, одно из... Ну, любопытно здесь, я попрошу вас прокомментировать. Одно из влияний на Украине, собственно, что двинуло граждан на бунт, это взятка в 3 миллиарда непонятно чего Януковичу, но, с другой стороны, была история с 400 тысяч долларов, которые были якобы заплачены, чтобы Порошенко встретился с Дональдом Трампом, поэтому это тоже...
Ну, коллеги, что значит взятка 3 миллиарда? Я эту историю хорошо помню. Деньги были предоставлены Украине для того, чтобы в условиях очень непростой ситуации с долгами Украины внешними, в условиях отказа от сделки с ЕС, да, можно, были бы деньги, на которые можно были хотя бы долги обслуживать.
По поводу МВФ, вы имеете в виду.
Да, об этом говорил Азаров и тогда, и сейчас. Да? Взятка Януковичу 3 миллиарда – это мешок с деньгами, который положен к ногам Януковича. Эти деньги Янукович не увидел. Эти деньги через правительство пошли дальше на оплату срочных...
Ну, это как раз к вопросу о том, что как люди относятся к взаимодействию Российской Федерации с бывшими союзными республиками. То ли они платят конкретному президенту, или же они платят все-таки стране.
Знаете,
целиком.
Знаете, если бы Янукович получил 3 миллиарда евро себе в карман, я думаю, что никакого Майдана бы просто не было.
Почему?
Ну, потому что он купил бы лидеров Майдана легко и просто. Народ там незамысловатый.
Да? Ну, как? Любопытно. Это... Даже я задумал. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста, ваш вопрос.
В 22-м году, во время образования СССР, все эти республики были в составе РСФСР. А когда в 37-м году Сталин им дал самостоятельность, они отдельно были. А в 91-м году, когда разрушали... СССР. Их обратно не вернули. Может быть, и в этом вся причина, что они не в составе Российской Федерации.
Ну, понятно. Спасибо.
Вы понимаете, в чем дело? Вы не очень точны. Не все были в составе СССР. Казахстан, да. Но вместо Узбекистана и Таджикистана была Бухарская и, по-моему, Вторая Коканская Республика. Да? И когда объединяли Союз, то в 30-е годы новые республики возникли не на пустом месте, потому что на юге вот этого вот огромного Туркестана, который действительно был автономией, были республики, которые изначально были в договорных отношениях с Советской Россией. Да? Правильно ли, надо ли было так делить, или не так географически? Вот таджики до сих пор уверены, что значительная часть Таджикистана попала в Узбекистан, да? Бог им судья. Но каким-то образом распределять надо было. А как теперь, что касается, беда в том, что они не в СССР. Но были бы они в составе СССР, и что бы было дальше? Они бы с радостью кричали «Ура, ура!» или стали бы требовать от нас независимости. Я согласен с слушателем, но если я его правильно понял, что сама структура СССР, да, вплоть до полного, до права на выход, она и предопределила ее развал самой страны. Да? Но боюсь, что наличие в составе РСФСР не решило бы этой проблемы, потому что Чечне это не помогло.
Ну, и здесь стоит действительно вспомнить то, как республики, просто как Советский Союз распадался, и как люди, в общем, из этих республик, из некоторых даже убегали.
Ну, в Таджикистане русских практически не осталось.
Вот. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте еще поговорим по поводу денег, раз уж мы вот тут и про 3 миллиарда поговорили, и про еще что-то поговорили. Требуют, хотят больше денег и считают, что нужно больше денег для борьбы с лесными пожарами. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, например, заявил о том, что ситуация в сфере требует перераспределения полномочий органов власти. Парламентарии региональных ЗАГС собраний, представители профильных ведомств поделились, каких полномочий, ресурсов им не достает для более эффективной борьбы с возгораниями. С вашей точки зрения, все-таки в чем проблема? Проблема в нехватке кадров или проблема в том, изначально целеполагание. Сначала нам говорили, что это нецелесообразно тушить пожар, а потом вдруг через неделю буквально группировка была
создана. Ну, понимаете, что касается ресурсов, не денег, мы не Америка. Это там, если у вас есть деньги, у вас будет все. Да?
И то в Калифорнии, когда целый город сгорел, его же
не
тушили.
Но вы все равно можете самолеты закупить. Да? А у нас, если самолетов нет, то вы их не сможете закупить. У вас, сколько бы у вас не было денег. Да, вот мы ограничены ресурсами. У нас немножко другой рынок, он более замкнутый, более, так сказать, региональный, чем в США. Но даже ресурсы, вы представьте себе, мы регионам передадим ресурсное обеспечение, да, грубо говоря, крупную авиацию.
И?
Вы представляете, сколько ее потребуется? Вот сейчас на тушении участвует 15 самолетов.
50 там говорят.
Уже сейчас, да? Угу. Ну, вот я помню, был некоторое время назад 15.
Это с привлечением армии уже 50.
Да, но это военные. Военные свои самолеты не отдадут, извините. Это все равно федеральные, да? Вот армия – это федеральная сфера. И эти полномочия никто регионам не передаст. Да? А гражданских самолетов немного, и они сосредоточены в МЧС. Даже не в региональных подразделениях МЧС, а МЧС в целом. Да? Угу. Ну, потому что, представьте себе, мы 2 Красноярска отдадим, там, 3 Якутии и так далее. После чего мы будем вот этой вот открытой ладонью пытаться что-то следующее забить, да? Поэтому то, что полномочий и ресурсов регионам не хватает, это факт, но это не вопрос пожаров. Все равно для тушения пожаров нужны федеральные усилия.
Нужно введение режима ЧС и, соответственно,
ЧС, запуск самолетов, использование, кстати, спутниковой группировки для поиска. Вот мы тоже, интересная штука. Ой, мы не видим, мы не знаем, там тысячи километров. Современная спутниковая группировка может звездочки на погонах пересчитать у офицера иностранного государства.
А может быть, мы как раз все это упирается, Дмитрий Анатольевич, вот в ту самую экономическую целесообразность. И только когда скандал вышел на международный фактический уровень, американцы говорят, до нас дым дошел, Леонардо Ди Каприо написали, смотрите, тайга горит, и тут вдруг самолеты пустили, ну и к вопросу, пустили их, чтобы процесс ради процесса был, или действительно потушить эту тайгу горящую?
Нет, все-таки пожары уменьшаются. В этом смысле...
Там разные оценки есть. Ну, да. Говорят, что да, хорошо,
да,
допустим.
Да, да, я тоже не специалист по лесам, но говорят, что пожары уменьшаются. Но понимаете, в чем дело? Если не тушить в глубине, то экономическая целесообразность скоро до нас дойдет. По той простой причине. Мы, как всегда, считаем лес, да? Вот есть площадь.
Да.
Есть естественный прирост к этой площади леса, ну, вот, природой. Но мы рубим-то по опушке, а прирост считаем по всей территории. Она там рядом-то не вырастет, одна сосна рядом с другой на расстоянии 2 сантиметра, правда?
Так.
В результате реальный прирост тоже по опушке. В результате количество тайги уменьшается.
А может быть, экономическая та же самая целесообразность, можно продать цельное дерево, а можно продать сгоревшее дерево.
Например. Сгоревшее дерево даже лучше. Вопрос в том, что значительную часть того, что горит, вы продать не сможете, потому что ее дороже вывести, чем не трогать. Это очень далеко от дорог. Вот,
отчасти, если в чем проблема? Вот, если невозможно продать, то ну и пусть горит.
Не-не-не, вот это очень важное. Вы великолепную вещь сказали. Экономическая целесообразность, если она понимается, что можно продать, то это борьба за Сахару. То есть мы, в конце концов, сахарского лесоруба увидим, да? Как в том анекдоте, что ты кто, сахарский лесоруб, там нет лесов, вот теперь и нет. Да? Экономическая целесообразность стоит в воспроизводстве ресурса. А вот тому, кто рубит, это все равно, ему хватит. Да? Но в том-то и должна быть задача государства, чтобы воспроизводить ресурс, потому что однажды выяснится, что там все уже сгорело. И что тогда? Вот есть целый ряд стран, которые в ближайшие годы ожидают исчезновения лесов.
Есть такое.
Да? Слава богу, у нас больше. Но у нас они растут хуже. Простите, у нас север холодно. Угу. Да? Поэтому, если там мы будем жить по принципу, у нас там так много, что бог с ним пусть горит.
Мы живем по принципу, на наш с вами век хватит, вот. А там все.
А это не государственная позиция. Это позиция предпринимательская, я без обид предпринимателям это говорю. Они так и должны делать, у них такая работа.
Нет, есть предприниматели, которые работают в долгую.
Ну, слава богу, если они надеются, то, что это долгое существует. Я с ними согласен, да? Но не все так считают. Угу. А государство, знаете, как Черчилль говорил, чем отличается государственный деятель от политика? Политик живет от выборов до выборов, а государственный деятель работает на завтрашний день.
Ага.
Вот мы и в лесах должны тоже быть государственными деятелями, а не политиками.
Виталий напоминает, Трамп предлагал помощь с тушением Сибири. Надо было брать эту помощь или нет? Признавать это вселенской проблемой или не признавать?
Ну, вы знаете, лучше не признавать вселенской проблемы. Насчет брать или не брать помощь, не
берут. А как же зеленые, которые говорят, а мы вам говорили?
Зеленые много кому чего говорили, да, и как-то всегда говорят то, что нужно американцам. Я давно замечаю эту особенность современного зеленого движения.
Подождите, Трамп отрицает идею глобального. глобального, проблемы глобального потепления,
как бы ему зеленые не говорили. Нет, я не о предыдущем периоде. Да? Он уже у нас в некотором смысле новый человек, да? Вот. Но признавать проблемы Сибири глобальными очень опасно.
Почему?
Еще госпожа Олбрайт, о которой, наверное, многие наши слушатели уже забыли, когда-то госсекретарь Соединенных Штатов.
Про то, что это должно принадлежать в равной степени.
Нет, там не так было
сказано. Да, там было вырвано.
Там сказано несколько иначе. Там было сказано, что то, что Сибирь принадлежит одной России, исторически несправедливо. Она принадлежит всему миру.
Ну, потом кто-то говорил, что это тоже вырвано из контекста.
Вполне
что
возможно, это еще но как-то. Зная историю госпожи Олбрайт, я человек не молодой, и когда я начинал, она уже была. Да, я знаю, что в силу личных качеств она нас очень не любит, мягко говоря, чтобы не сказать грубее. Поэтому как-то я верю в контекст в данном случае.
Угу. 7373-948, телефон прямого эфира. Григорий из СПБ напоминает, что чем сложнее дерево расти, тем оно дороже и качественнее. А если оно сгорит, так и все, Григорий. Не, вообще ребята, профита нету никакого.
Ребят, какая разница, дороже, качественнее оно или нет? Есть два обстоятельства. Во-первых, вы его не вывезете. Во-вторых,
потому что там 800 северный... километров.
Это еще не самое большое расстояние. С северной части нашей восточной страны, то есть той самой Сибири, да, проехавший трактор, от него колея на 100 лет остается.
А если еще дождь?
А если вы срубили дерево, то вырастет, не вырастет? Ой, большой вопрос.
7373-948, телефон прямого эфира. Это мы тут московскими мерками думаем, добраться, не добраться. А там пожар, например, в Иркутской области, от Иркутска, по-моему, 800 или 900 километров, если я не ошибаюсь. Где-то там далеко-далеко. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот ваш гость очень хорошую шутку сказал про сахарского лесоруба.
Так.
У нас примерно то же самое. Кстати, я вам видео потом сброшу на ваш телеграм-канал. У нас то же самое происходит в Жулебино.
А что там?
Когда... благоустроители, так называемые,
и что?
Делают там, где не нужно вообще никаких тротуаров, просто берут, срубают дерн, рубят корни деревьев, которым уже по 15-20 лет, и говорят, а нам Самвел приказал, наш бригадир, это делать. Я говорю, слушай, ты смотри, что ты делаешь, ты корни деревьев рубишь, зачем ты это делаешь? А нам приказали, мы ничего...
Понятно все. Не знаю, можно Жулебино с Иркутской областью сравнивать с проблемой пожаров?
Ну, сравнивать можно, потому что мы тут тоже можем задохнуться, у нас 15 миллионов населения.
Ага.
Да, но решить эту проблему, решать явно должно... Понимаете, проблемы Москвы решать в чем-то легче, потому что понятно, кому апеллировать, не к Самвелу.
Понятно.
Да, а выше. А вот как ты будешь, кому не апеллируй, да?
Ну,
как ты будешь решать проблему пожаров там вот на 1000 километров севернее,
угу,
до которой за счет ресурсов региона просто не доберешься. Только за счет федерального.
Ну, казалось бы, вроде бы, если это территория государства или это территория субъекта,
территория субъекта, а субъекта нет таких возможностей. Я же говорю, нет у него тяжелой авиации. А если ему ее раздать... то получится каждому понемножку.
Ну, получается, оперативно-то дать эту авиацию можно, но когда история это приобретает масштабы какого-то международного скандала фактически.
Но здесь та же проблема. Пожар, дым сначала видит человек, который живет в районе, а
конечно,
не тот, который живет в федерации. Вот, оказалось, что до ДКП дошло быстрее.
Чем до жителей Красноярска, хотя в дыму они живут давно.
Ну,
вот,
да.
Это вот к вопросу о том, как, наверное, относиться к тому, что сосед сказал, или все-таки в соседнем городе сказали. Вот что важнее? Что важнее, когда принимаются эти решения? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот да. Это, на мой личный взгляд, мне кажется, все-таки как бы международную помощь стоило бы принять, поскольку это легкий планет, так сказать, это раз.
Легкий
а во-вторых, мне может прекратить пожар, если, допустим, прекратите вырубку и продажу, так сказать, лесов за границу. Вот. Мне кажется,
чего?
Может быть, какой-то мораторий, так сказать, поскольку это земля наш общий дом, один слом, а это легкий.
И все. Ой.
Вы, конечно, правы насчет того, что лучше бы не рубить, но пожарам это не помешает, к сожалению.
Потому что есть просто не только криминального характера пожара, а есть еще те самые сухие дрозды,
например. Ну, еще раз, вот эти тысячи километров, туда явно ни один враг не добрался, чтобы поджечь. Оно как-то по-другому загорело.
Ну, про космическое оружие мы с вами не будем
фантазировать. Да, и про космическое, про целый ряд еще есть таких.
У нас был в гостях Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, спасибо, что пришли.
Спасибо. Ждем вам. Было еще очень приятно.
Спасибо.